Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день, двойные стандарты в эфире. Павел Казарин напротив меня сидит.
Напротив меня Юрий Мацарский. И удивительно вообще, что мы сегодня здесь после вчерашнего мероприятия. Хотя, ну, как бы есть определенная профессиональная преемственность, что мы такие пережили это мероприятие.
Давай мы потом об этом поговорим. Давай веселым потом начнем с насущного.
Что там?
Как ни крути, есть история куда важнее, чем наша с тобой встреча со слушателями.
Хотя, я, конечно, просто хотел сказать всем спасибо всем, кто вчера пришел, собственно, на этом и ограничиться.
Смотри, у нас обстрел с самого утра в станице Луганская.
Со стороны, 120-миллиметровый миномет.
Со стороны временно оккупированной территории Донбасса прилетела, да, минометная мина в стену детского сада. Я так понимаю, что, судя по той информации, которую журналисты Бабеля получили и уточнили как раз в администрации станицы Луганская, три воспитательницы получили контузии в результате этой самой атаки. И действительно, как написал наш твой коллега Денис Казанский, вот такие вот антифашисты. Вот они рассказывают о том, что воюют со страшными бандеровцами, что они такие антифашисты и стреляют 120-миллиметровыми минами по детским садам.
Вот Андрей Рымарук в том числе выложил фотографию из этого самого детского сада с проломленной стеной. И он же пишет, Андрей Рымарук из фонда «Повернись живым», о том, что на других участках фронта Россия пускала в ход ствольную артиллерию. Да, и в очередной раз убеждаешься, что наше спокойствие здесь, в тылу, возможно, только благодаря тем людям, которые остановили войну вдоль линии разграничения для того, чтобы судьба ЛДНР не постигла другие украинские города. При этом сама Москва раз за разом уверяет, что она, значит, отвозит войска. Вот в очередной раз российская Минобороны заявила, что армии Западного военного округа, мол, возвращаются с учений и, соответственно, более не расквартированы вдоль украинских границ, но при этом ведомство распространяет, опять же, российские кадры железнодорожного эшелона с большим количеством бронетехники, якобы, которое, соответственно, должно подтверждать, что танки оттягиваются с украинских границ. Но при этом Госдепартамент говорит, что ни о какой эскалации, деэскалации речь идти не может. Более того, Госдеп говорит, что только за последние дни присутствие российских военнослужащих на украинских границах выросло на 7 тысяч человек. То есть, Москва говорит о том, что, значит, она отводит войска, а на самом деле, судя по данным американской разведки, это не только не подтверждается, но более того, происходит нечто совершенно обратное.
Смотри, что еще происходит. Происходит со стороны вот этих вот марионеточных персонажей из временно оккупированной Донецкой и Луганской области есть обвинения в адрес Украины, якобы какие-то обстрелы, якобы какие-то провокации. Но пока мы видим только обстрелы и провокации только с их стороны. Ничего другого мы пока не видим. И если огонь открывается, то он открывается, судя по всему, в ответ, да, на действия оккупационных российско-террористических войск. А еще вчера стало известно о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту обнаружения на Донбассе 5 массовых захоронений местных жителей и уверяет, что, значит, украинские вооруженные формирования неизбирательные обстрелы проводили по территории нескольких населенных пунктов на Донбассе, в результате чего там погибло какое-то количество мирных жителей. И вот теперь возбудили россияне уголовное дело. Вообще странная очень история. Не первый раз возбуждают российские следователи и какие-то там, значит, силовые карательные органы уголовные дела, которые вообще географически, политически, криминально вообще никак не входят. Я сейчас даже не беру во внимание то, что очень часто это вообще какие-то вымышленные совершенно от начала до конца дела. Я сейчас говорю о том, что в принципе это не может входить в их компетенцию. Ну, в принципе, это не их. Это произошло в другой стране, если это вообще произошло. Есть свои органы, есть своя прокуратура, есть свои следователи. Вы что лезете своими свиными рылами? Зачем вам это надо? Ну, это же, ну, то есть понятно, что все это делается с одной единственной целью, что все это делается для какой-то очередной пропагандистской накачки, для какой-то очередной накрутки. Опять все эти, значит, Соловьёвы, Киселёвы, прочий сброд начнет визжать и кричать: а, там русских людей убивают, так там каратели, бандеровцы, невозможно, нужно что-то делать. Ну, то есть, и мы вот сейчас видим, да, опять не только мы двойные стандарты, mm-hmm. там вообще куда больше двойные стандарты, чем у нас тут с тобой. Они одной рукой якобы какие-то махинации проделывают в сторону умиротворения, типа давайте Минские соглашения, давайте, значит, отведем войска, мы вот отводим, мы вот за все хорошее против всего плохого, а другой рукой наоборот все это перемешивает в одну какую-то кровавую кучу, обстрелы, обвинения, какие-то следственные органы возбуждают какие-то совершенно дикие уголовные дела, и вот такой, знаешь, газлайтинг настоящий, вот настоящий такой газлайтинг. И пойди пойми, какой будет следующий ход во всей этой катавасии? Что они на самом деле себе выдумали? Или они просто вот сейчас максимально пытаются хаотизировать ситуацию для того, чтобы сами, наверное, еще не до конца понимая, во что она выльется, во что она вырулится?
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, ну одновременно, ты же помнишь, когда рассматривались возможные сценарии эскалации, и один из этих сценариев эскалации заключался в том, что Россия может начать вот эту вот активную фазу противостояния. Ну, с территории оккупированного Донбасса. Ну, то есть, силами боевиков, прокси, там, не знаю, переодетых собственных кадровых военнослужащих, которые внезапно задним числом уволились из собственных воинских частей. ОБСЕ сообщает о том, что на оккупированном Донбассе вне мест постоянного хранения бронетехники обнаружены скопления этой самой бронетехники. То есть, суммарно где-то там 80 танков, чуть больше, размещены не в местах, где они вот традиционно находятся. И кто знает, возможно, это совпадение, возможно, это и является подтверждением того, что один из сценариев, который рассматривают в Кремле, это вот эскалация силами боевиков, ну и, соответственно, их российского командования. Вот. При этом, ты понимаешь, ну, опять же, вот огромное количество поступает новостей, и из этих новостей можно теоретически при желании сложить пазл любой величины. Ну, не знаю, там эстонская разведка говорит о том, что вот, соответственно, Россия может во второй половине февраля создала все условия для того, чтобы во второй половине февраля осуществить вторжение в Украину. Но с другой стороны, мы же помним, что одной из дат, одной из таких потенциальных временных реперных точек называли 20 февраля, день, когда должна закончиться зимняя Олимпиада в Пекине. И что...
Это уже воскресенье, да?
Это уже воскресенье, да. Поэтому, опять же, если следовать этой логике, то, возможно, еще один сдерживающий фактор, который теоретически может быть у Кремля, например, там просьба китайского руководства не омрачать спортивные мероприятия, Олимпиаду в Пекине, этот фактор, ну, как бы, сойдет с повестки дня. Мы вовсе не знаем, никто не знает, есть ли у российского президента готовность начать какие-то активную фазу вот этого противостояния, активную фазу этой самой эскалации. Но если, повторюсь, воспринимать Олимпиаду как сдерживающий фактор, то уже через... Раз, два, три, четыре. Через 4 дня этого сдерживающего фактора уже не будет.
Смотри, ты сейчас мне напомнил. Вернее, мы вдвоем мне напомнили. Сначала я рассказал тебе о том, как Следственный комитет Российской Федерации заводит дела, которые вообще не в его компетенции находятся. Ты упомянул Эстонию. У меня есть история, знаешь, о ком? О Менахеме Бегине. Знаешь такого человека?
Безусловно.
Был такой, он был одним из премьер-министров Израиля, а он родился на территории Беларуси, и после прихода большевиков к власти перебрался в Эстонию, в Таллине. Жил в Таллине и занимался политической деятельностью. Когда, собственно говоря, после пакта Молотова-Риббентропа балтийские страны были оккупированы Советским Союзом, его одним из первых арестовали по обвинению в антибольшевистской деятельности. И он спросил у следователей: подождите, стоп, а как так? Вы меня судите задним числом за преступление, которое совершалось... То есть, обвинение было там в... по Уголовному кодексу РСФСР. Он говорит, ну я же, если я и совершал это преступление, только оно же было не на территории, значит, Советской России, оно же было в истории. Они говорят ему, следаки, которые его взяли, говорят, нет, это Ленин еще написал. Оно, по этому антибольшевистскому, значит, по этой антибольшевистской статье мы будем всех судить. Мы рано или поздно до всех доберемся, где бы они ни жили, до всех тех, кто выступал с антибольшевистских позиций, когда бы они это ни делали, где бы они это ни делали. Нам совершенно все равно, что это, значит, расходится с представлениями мирового сообщества о том, как устроена юридическая система.
Слушай, ну что ты хочешь? В Крыму до сих пор продолжаются уголовные дела, по которым люди отправляются за решетку за то, что они 25 февраля, даже до российского вторжения, до российской аннексии, выходили на проукраинские митинги. То есть, сама Россия говорит о том, что Крым стал ее частью только 18 марта. Люди выходили на митинги проукраинские 25 февраля. И их за то, что они выходили на проукраинские митинги 25 февраля, когда даже сама Россия говорит о том, что Крым входил в состав Украины, вот, их продолжают бросать за решетку. Поэтому, безусловно, у авторитарных режимов у них и закон может быть использован задним числом, и обратную силу он может иметь. И в этом как раз нет принципиально ничего неожиданного.
Смотри, тут есть заявление, американские медиа его приводят. По-моему, сейчас тебе даже не могу тебе сказать, кто именно. Я сейчас чуть поподробнее о нем расскажу. Помнишь, был такой, почему был, он есть, к счастью, с ним все в порядке, Уильям Браудер, такой бизнесмен, на которого, собственно, работал юрист Магнитский, смерть которого в российской тюрьме привела к появлению акта Магнитского, согласно которому под санкции и в США, и другие западные страны имеют возможность под санкции вводить тех людей и те институции, которые имеют непосредственно отношение к нарушению прав человека. Так вот, Уильям Браудер рассказал о том, как, по его мнению, нужно прямо сейчас браться за сдерживание Путина. Сейчас расскажу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В общем, история про Браудера. Это финансист, человек, который как раз зарабатывал немалые деньги, вкладывая их в том числе в российскую экономику еще, по-моему, с 90-х, ну, по крайней мере, с начала 2000-х точно. И его фонд, юрист его фонда Сергей Магнитский, обнаружил хищение сотен миллионов долларов, которым, судя по всему, были причастны непосредственно российские власти. Из-за этого он был отправлен в тюрьму, где фактически убит. То есть ему создали такие условия, человеку с очень тяжелым состоянием здоровья, создали такие условия, при которых болезни его просто доконали. Браудер, собственно говоря, воюет с российскими властями во многом, я так понимаю, это его какая-то такая месть за убийство человека, с которым, судя по всему, у них были не только деловые, но и такие дружеские отношения. Ну, и к нему часто обращаются, значит, журналисты, специалисты, аналитики за советом. Как к человеку, который понимает, знает, ну, или, по крайней мере, понимал и знал, как устроена российская коррупционная система. Я нашел, какому он, значит, из медиа давал этот комментарий, CBS News. Mm-hmm. Ему позвонили, или он пришел в студию и попросили его объяснить, как бы он действовал в той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг России, какие бы санкции стоило вводить, каким образом. Ну, то есть, что может сдержать прямо сейчас Россию, что может сейчас сдержать Путина от дальнейшего нагнетания ситуации, от того, чтобы он, что заставит его стать меньшей угрозой мира. Что говорит Браудер? Он говорит, вы поймите, он очень богатый человек, он реальный криптократ, он помешан на деньгах, он помешан на заработках, и у него есть большое количество людей, которые занимаются тем, что на них оформлены его активы. То есть, это огромная такая финансовая теневая империя из там нескольких десятков олигархов средней руки или большой руки, значит, бизнесменов, которые, главная задача которых – это вот изображать, что это их деньги, изображать, что это их активы.
А зачем ему столько?
Не знаю. Вот он клептократ, вот он помешанный, понимаешь, на деньгах. Я не знаю, сколько у него денег, но вот Браудер тоже об этом не говорит. И он рассказывает, вместо того, чтобы вводить вот эти вот санкции, которые, как мы уже поняли, не сильно-то Путину мешают заниматься вот этой вот деструктивной деятельностью по всему миру, я бы, говорит, сделал следующим образом. Я бы сейчас на месте властей США, на месте западных вообще правительства государств сделал бы следующим образом. Составил бы список из 50, значит, бизнесменов, наиболее приближенных к Путину, про которых точно известно, а на Западе наверняка точно известно, кстати, я чуть об этом позже расскажу, ты мне напомни, про которых точно известно, что они входят в вот эту вот теневую финансовую систему, те люди, на которых, собственно говоря, записаны или за которыми числится какая-то часть из безумного путинского состояния. И вот опубликовать этот список из 50 и тут же против первых 5 из них ввести санкции. Причем максимально жесткие, арестовать все их активы за пределами России, запретить им въезд, все-все-все прочее сделать, и объяснить, что вот мы сейчас с этих начали, но у нас же есть еще 45 других, поэтому если вы начнете каким-то образом дальше, значит, воду баламутить, мы еще 5...
Ну, смотри, это только в том случае, если для руководства угроза потери денег важнее, нежели угроза потери власти. Потому что я не исключаю того, что в их конспирологической... Вот смотри, вот что вообще... Что нужно знать про санкции? Вот очень у многих людей по всему миру есть такое убеждение, что санкции вводятся только для того, чтобы снести режим. Чтобы, соответственно, людям, обывателям стало настолько плохо, чтобы они устроили там революцию, снесли там клептократа, негодяя, там, мошенника и так далее, который узурпировал власть в стране. И, соответственно, после этого живут. Более того, многие лидеры авторитарных стран, против которых вводятся санкции, как раз-таки и воспринимают санкции как инструмент свержения режима. На самом деле ничего общего. Санкции не имеют ничего общего со свержением режима.
Но здесь речь идет не о свержении. С точки зрения Браудера речь идет о сдерживании.
Так вот, мысль очень проста. Зачем нужны санкции? То есть, если все играют по правилам, если никто не нарушает международное право, то ради бога. Пусть все находятся в общей ситуации. При этом, если какой-то игрок нарушает правила, начинает играть против коллективного интереса, то нужно ограничить число ресурсов, которые находятся в распоряжении этого самого игрока. Нужно ограничить количество денег и количество активов, которые этот человек может инвестировать в войну. Ну, для того, чтобы, соответственно, руки у него стали чуть-чуть покороче. И санкции преследуют задачу не свержения режима. Более того, по итогу санкционного давления многие режимы существуют куда более прочно, десятилетиями. Кастро, Иран и так далее, и так далее, и так далее. Там санкции не привели там, какой бы то ни было внутренней революции. Но при этом всем у Кубы нет ресурсов, которые бы она могла тратить на там, террористические акты там, в Соединенных Штатах, если бы ей даже и захотелось. Ну, просто меньше у них наявных вот этих самых денег, ресурсов и так далее. Так вот, то, о чем ты говоришь, это как раз концепт очень персоналистских санкций, и они будут работать только в том случае, если для российского руководства угроза потери бабла является более принципиальной, более значимой, более весомой, нежели, например, я не знаю, там, история про вписывание себя в учебники истории. Вполне может быть, что... Вот, я, кстати, абсолютно не убежден, что там, многие говорят, что Путин в первую очередь там ориентирован на деньги. Вполне может быть, что деньги для него, безусловно, важны, системные и так далее. Но вот заслужить место в истории... Для него, человека, которому в этом году исполняется 70 лет, ну, наверное, тоже является знаковым мотивом. И если Запад его поставит в ту растяжку, сценарий, который ты только что описал, это не значит, что он автоматически пойдет так, как вот от него ждет Уильям Браудер. Вполне возможно, что просто будет наказаться из ситуации выбора. Место в учебнике истории или презренное злато.
Я тебе расскажу, кстати, когда мы говорим о деньгах, да, о путинских деньгах, которые ходят по западным странам, о тех деньгах, которые, ну, в частности, насколько я понимаю, ходят не просто так, а влияют на принятие тех или иных политических решений и влияют на часто, наверное, даже на позиции правительств, в том числе правительств достаточно больших, уважаемых демократичных стран. А скандал продолжается вокруг Бориса Джонсона, вокруг премьер-министра Великобритании. И этот скандал обрастает все какими-то новыми слоями. В нем все сложнее разобраться, но тем почетнее наша задача, как известно. Поэтому попробуем. Значит, если ты помнишь, а если ты не помнишь, я тебе об этом сейчас расскажу, нынешний кабинет и сам Борис Джонсон, и люди, которые входят в этот кабинет, это кабинет консервативной партии. Это те, в общем-то, депутаты от консервативной партии, которые получили поддержку большинства избирателей в Великобритании, в Соединенном Королевстве. Но им все время в затылок дышат, естественно, лейбористы, главные конкуренты консерваторов, и все время находят новые и новые поводы, я бы даже не сказал придраться, но вот тыкнуть носом консерваторов в их ошибки, причем часто это те ошибки, которые, как мне кажется, имеют прямое отношение к Украине и к ситуации вокруг нашей страны.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В общем, смотри, руководство лейбористской партии говорит о том, что Борису Джонсону и его консервативной партии стоит вернуть пожертвования в размере 2 300 000 фунтов, которые они получили кэшем от людей, близких к российским олигархам или к российским олигархам. 2 300 000 фунтов. Ну, в общем-то, я так понимаю, что для Великобритании, где реально отчитываются за каждый пенни, это достаточно большая сумма. Причем в руководстве лейбористской партии сообщают следующее. Примерно четверть всех министров кабинета Бориса Джонсона, то есть 25% министров или секретарей, которые входят в кабинет, получали этот кэш от россиян, включая, кстати, Доминика Рааба, который заместитель сейчас самого Бориса Джонсона, включая канцлера Риши Сунака, еще 5 других членов кабинета министров. Интересно вот еще что. Значит, 2,3 миллиона фунтов, из которых в общей сложности 1 миллион 700 тысяч фунтов передала на нужды, собственно говоря, этой самой партии консервативной женщина по имени Любовь Чернухина. Она жена бывшего министра финансов Российской Федерации Владимира Чернухина. И вот слушай, жена российского госчиновника стала крупнейшим спонсором политической партии Великобритании. Никто так много денег не переводил, сколько перевела она.
Подожди, хорошо. Допустим, русские вкладываются в консервативную партию. А какой резон? Какие программные положения консервативной партии могут теоретически отражать интерес внешней политики Москвы? То есть, что это? Слушай, на Брекзит? Это что?
Ну, во-первых, смотри, всегда есть какие-то ситуативные истории. Давайте мы сейчас подмажем этих ребят для того, чтобы они, например, не принимали какие-нибудь законы, которые бы нам усложняли жизнь здесь. Ведь эти люди, вот я имею в виду россияне, и не только россияне, которые туда побежали, в Лондон, с огромными деньгами, ведь вот любого из них так прижми, спроси, откуда вот у тебя деньги на дом на Оксфорд-стрит? Откуда у тебя деньги на то, чтобы купить где-нибудь там, не знаю, в Ноттингшире поместье,
которое уйдет мне по карману? Да. Уязвимых точек.
Если ты вдруг после этого договариваешься, вроде как уже неудобно как-то, то есть тебя человек поддержал, дал тебе деньги на политическую борьбу, а ты потом к нему придешь спрашивать, а откуда ты деньги эти взял? Ну, уже вроде как и неудобно. Уже вроде, ну, знаешь так, и не по-пацански получается с Любовью Чернухиной и с ее мужа спрашивать, откуда у семьи госчиновника сотни тысяч и миллионы фунтов на какие-то их увлечения, на что-то, что не знаю, чем они там занимаются, и знать не хочу, если честно.
Ну, слушай, я сейчас... Просто у нас... Мы же видим, что там окружение Бориса Джонсона и кабинет Бориса Джонсона как раз в последний... во всей ситуации вокруг возможной российской эскалации, вокруг возможного российского вторжения, он как раз занял такую максимально демонстративно проукраинскую позицию. Поэтому как раз-таки многие будут задаваться вопросами относительно того, насколько меняет новая информация вот, позиционирование политиков из его окружения в наших глазах. Слушай, тут при этом любопытная история. Ну, как любопытная история? Сегодня, я так понимаю, сегодня случилась еще одна важная история. Я прошу прощения, она случилась накануне. Это нашего коллегу в оккупированном Крыму отправили за решетку. Это внештатный, речь о внештатном журналисте издания «Крым Реалий», одного из подразделений «Радио Свобода», Владислава Есипенко. Его приговорили к 6 годам общего режима и штрафу. Там 110 тысяч рублей. При этом обвинение просило для Есипенко 11 лет заключения. 11 лет заключения. Суд дал 6. И понятно, что адвокаты будут этот приговор обжаловать. Но тут речь идет именно о том, что в тюрьму бросили сотрудника издания, который готовил контент для, повторюсь, для западного, для европейского медиа. Для украинского бюро европейского медиа. Его задержали еще в марте 2021 года. Ну, а потом, соответственно, внезапно ФСБ обнаружило у него самодельное взрывное устройство. Ну, классическая история. Если у тебя есть человек, которого ты собираешься отправить за решетку фактически по политической статье, а, я не знаю, там, препятствие работы журналиста, это история про политическую статью, то лучше обвини его в том, что он ужасный террорист, который готовил какие-то теракты. Но эта схема, она неоднократно в Крыму обкатывалась. И вот плюс еще один политзаключенный в российских тюрьмах, еще один украинский гражданин в лапах, не знаю, российского кривосудия. Будем теперь следить еще и за тем, как будет развиваться его судьба.
И не один Есипенко сейчас оказался в лапах Кремля. Арестовали, я так понимаю, 2 часа назад и увезли в какие-то вот эти вот оккупационные силовые органы, в какой-то, я не знаю, куда там, в милицию, в ФСБ, в российские спецслужбы, в общем, оккупационные, в Бахчисарае арестовали Эдема Дудакова. Он один из членов Курултая крымско-татарского народа. И это тот человек, который, помимо прочего, занимался исследованием того, как российские власти небрежно относятся к наследию крымских татар на временно оккупированном полуострове, следил за тем, как безумно и погано, и просто из рук вон плохо ведется так называемая реставрация ханского дворца в Бахчисарае. А там, судя по тем фотографиям, которые приходили, вот реально
там они все разваливают. Там стены начали ползти.
Да. И я так понимаю, судя по тому, что рассказывают люди, в Крыму, судя по тому, что рассказывают люди, имеющие непосредственное отношение к Курултаю и к, вообще к попыткам сохранения наследия крымских татар на временно оккупированном полуострове, у России, судя по всему, есть такая тактика разрушения, уничтожения или, по крайней мере, приведения в какое-то отвратительное состояние тех свидетельств культуры и истории,
которые опровергают тезис о русском Крыме.
Да, совершенно верно. Да. Тех каких-то объектов, которые не укладываются, вот этот вот российский нарратив о том, что это исконно русская земля, о том, что это вернулись в родную гавань. И, судя по всему, ханский дворец в Бахчисарае, и не только он, как раз попал под эту идеологическую чистку. И, к сожалению, попадают не только камни и стены под вот эти вот идеологические чистки, под этот нож российских репрессий, попадают и живые люди. Вот, повторюсь еще раз, да, Эдем Дудаков, член Курултая крымско-татарского народа, несколько часов назад был увезен из собственного дома оккупационными силовиками. Где он сейчас находится, я так понимаю, его близкие не знают.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Слушай, ну что ж так российским-то в нашей стране не везет?
Да? Это кому?
Ютуб снова грохнул аккаунт телеканала «Перший незалежний». Ты же помнишь, мы буквально обсуждали в начале месяца, пару недель назад, о том, что Ютуб грохнул аккаунты «Укрлайфа» и «Першого незалежного». Это те самые площадки, которые ОПЗЖ, депутаты ОПЗЖ выкупали у владельцев и делали в качестве, ну, таких вот... То есть, когда РНБО ввел санкции против 112-го Ньюзвана и Зика, люди-то остались, камеры-то остались.
Перехитрят сейчас.
Да, контент-то нужно где-то размещать. И тогда, соответственно, во Львове выкупили какой-то канал, который переименовали в «Перший незалежный», и контент пустили туда. Вот. Он очень быстро, правда, тоже оказался под санкциями. Потом, соответственно, выкупили телеканал, Шуфрич выкупил телеканал «Укрлайф», и контент стали размещать там. Но вот оказывается, что не только украинское РНБО отслеживает новое приобретение депутатов от партии ОПЗЖ, но еще и YouTube отслеживает вот все эти альтернативные площадки, куда украинские адвокаты Кремля пытаются бросить вот этот вот ручеек антизападного пророссийского контента. И 4 февраля, как раз я помню, твоя любимица Диана Панченко начала...
Почему только моя?
Нет,
она
нет,
все
нет,
общая.
Нет, твоя особенная. Я видел себя фотографию, у тебя лежит в бумажнике.
У тебя любимый это Денис Жарких, ведущий. Мы все помним, да-да-да. Ходил к начальству, подбивал, говорит, давайте мацарскую волю Денис Жарких возьмем.
Да, подожди, ты точно так же предлагал уволить меня. Это мое место Диану.
Ничего подобного. Не было такого.
Хорошо, Диана Панченко 4 февраля написала трагический, исполненный прямо такого вот, я не знаю, такого политического пораженчества твит о том, что, значит, грохнули на Ютубе канал «Укрлайф».
Причем, смотри, как они все это делают. Они говорят, это же наступление на свободу слова. И поддерживают, и многие люди, вроде бы даже, казалось бы, часто, наверное, вменяемые, вдруг, слушайте, ну, понятно, что они твари, и понятно, что там, значит, вранье и пропаганда, но как же свобода слова? Слушайте, ну, свобода слова не равно свободе злоупотребления словом. Свобода слова не равно использованию этого слова в качестве оружия против страны. Ну,
причем,
правда.
Причем эти ребята регулярно пытаются создавать клоны. Ну, то есть, грохнули аккаунт на Ютубе, который там худо-бедно там собрал 10 тысяч подписчиков. Ну, мы снова зарегистрируем. Но Ютуб говорит, ребят, в эту игру можно играть вдвоем. И вот сегодня видеохостинг снова заблокировал аккаунт первого независимого, первого незалежного.
И как мы... же ты теперь... Что ж ты теперь по утрам-то будешь смотреть? Расскажи мне.
Я буду смотреть утреннего мацарского.
Хорошо.
Ну, в общем, даже я даже не знаю. Одновременно, посмотри, стало известно, что Украина усилила, ужесточила санкции против шариевских ресурсов и против Гужвы. Это Гужва – это главред страны UA. И Зеленский, опять же, вот своим указом ужесточил санкции против, я так понимаю, медиаресурсов, связанных с Анатолием Шарием.
Слушай, они же, я так понимаю, ну, многие из этих людей, которые сейчас оказались под санкциями, введенными Зеленским, они же, я так понимаю, в какой-то момент воспринимали чуть ли не как своего единомышленника. Они наверняка, многие из них, Зеленского воспринимали, эти люди, как того, который где-то в чем-то совпадает с ними во мнениях, наверное, где-то в чем-то сможет...
Слушай, ну, многие действительно воспринимали Зеленского как человека, который снесет архитектуру власти в Украине, ослабит украинское государство, отменит курс на украинизацию страны.
Либо осознанно, либо неосознанно поможет им в их деле.
Ну да, и снова, условно говоря, сделает их рукоподатными и позволит им считать себя частью, органичной частью украинского политического процесса. Ведь, понимаешь, все же... Это было очень забавно, когда какие-нибудь пророссийские политики подавали в суд, когда ты называл их пророссийским или прокремлевским. Почему? Потому что они как раз и хотели позиционировать себя внутри страны как легитимную часть украинского политического процесса. То есть, мол, мы не в интересах какого-то другого государства. Нет, мы в интересах Украины. Мы отражаем часть украинской политической дискуссии. Ребят, пророссийские тезисы были частью украинской политической дискуссии до 2014 года. До аннексии Крыма. До вторжения на Донбасс. Сейчас попытка торпедировать украинский суверенитет, попытка торпедировать попытку страны защититься от агрессора, не может считаться какой-то легитимной частью украинского политического процесса. Это не может считаться нормативной точкой зрения. Вы можете сколько угодно подавать в суд на тех людей, которые называют белое белое, черное черным, но от этого белое не перестает быть белым, а черное не перестает быть черным. И ты прав, действительно, у того же Шария было очень много таких позитивных ожиданий от избрания Зеленского и так далее. Но именно при Зеленском ему и санкции от РНБО прилетели. Хотя, конечно, для него куда будет более ощутимым, если он попадет в американские санкционные списки, как туда уже угодили самые разные люди, включая некоторых украинских судей, если не ошибаюсь, Портнова, потому что и как Дубинского, потому что попадание в американские санкционные списки практически автоматически означает, что тебя выпиливают из западных социальных сетей, в первую очередь Фейсбука, Ютуба и в том числе даже Инстаграма. А что есть у Анатолия Шария, кроме присутствия в социальных сетях, да, собственно, ничего.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Выгнали с Ютуба, забанили на Фейсбуке. Куда нужно идти? Сейчас нам Павел скажет. Ну-ка. В социальную медиа Труф, правда, которая создает.
Так у него же эта история, у него же была идея нескольких, и Парлер там было какой-то и так далее.
Да, это нет, это все были Геттер, Парлер и все прочее. Это все были, которые при Дональде Трампе. Угу. А это история, которая уже у самого Дональда Трампа вот-вот должна появиться собственная соцсеть, которая называется Труф. Что я тебе хочу сказать? Эта соцсеть должна запуститься и заработать в таком рабочем уже состоянии 21 февраля. Знаешь, как сейчас выглядит?
Во вторник.
Раньше, знаешь, как это выглядело? Раньше это все было... То есть, ты туда заходил, там было написано, что скоро будет здесь Труф, хочешь зарегистрироваться, оставь свой email, и мы тебе потом пришлем это. Угу. Сейчас это вот так вот. Ошибка 1020. Не пускает.
Подожди,
вот
реально кто их грохнул?
Не знаю. Кто-то, может быть, у них какие-то работы ведутся, может быть, еще что-то. Но вот не пускает. Но что важно... Помнишь, мы с тобой рассказывали о том, что у Трампа были некоторые проблемы с запуском, потому что он собрал миллиард от анонимных жертвователей, то есть миллиард долларов люди отдали на запуск, или, по крайней мере, Трампа говорит, что люди отдали на запуск этой самой платформы. Непонятно, кто эти люди, потому что они просили сохранить анонимность, якобы боясь преследований со стороны Гаспачо. Помнишь, мы с тобой вчера рассказывали,
как
гестапо Гаспачо, со стороны Гаспачо, который якобы, значит, зреет где-то внутри, значит, полиция политическая зреет внутри демократической партии. Были проблемы, потому что разного рода американские регуляторы говорили: так, ребят, мы не можем запустить, дать вам разрешение на запуск соцсети, пока не поймем, куда будут деньги. Я так понимаю, что смогли решить, может быть, путем нагромождения каких-нибудь, не знаю, каких-нибудь фопов американских, или путем создание каких-нибудь подставных контор в офшорах. В любом случае, все, вроде бы как запускается, вроде бы никаких проблем нет. Миллиард потрачен, наверное, с точки зрения Дональда Трампа, не зря. Но есть горькая ирония. Есть очень горькая ирония во всей этой истории.
Угу.
Потому что ведь эта соцсеть, этот самый Труф задумывался как главный конкурент и едва ли не убийца Твиттера, из которого с позором выгнали Трампа. Ну, собственно, давай вспомним, что у Трампа была даже кличка Твитлер, потому что часто создавалось ощущение, что он, это главный инструмент управления государством и своей администрацией. У Трампа это Твиттер. Мне кажется, он с утра просыпался, глаза разлепал и давал что-то сразу лепить в этом самом Твиттере. Так вот, после того, как его выперли оттуда, после того, как Твиттер забанил там навечно Дональда Трампа, Трамп решил: не буду больше Твитлером, буду Труфлером, наверное. Или как это еще правильно назвать? Убью этот Твиттер с помощью своей новой соцсети. Но горькая ирония состоит в том, что вот этот вот самый Труф раскручивается с помощью Твиттера. И занимается этой раскруткой в первую очередь человек, которого зовут Дональд Трамп, младший. Он вчера... Что? Он вчера опубликовал нечто, что называется скриншотом самого первого сообщения, которое опубликовано уже в в собственно, в этой соцсети Труф, или одного из самых первых, оно под верифицированным уже не голубой, значит, галочкой, а розовой галочкой под верифицированным, значит, аккаунтом Дональда Трампа сообщение следующего характера. Готовьтесь, ваш любимый президент, вы скоро увидите вашего нового президента, или ваш увидит, вас увидит ваш, новый, ваш любимый президент. Это все раскручивается через Твиттер. Через Твиттер рекламируется, разгоняется убийца Твиттера.
45-й будет 47-м.
Ну, вот что-то такое. Но еще замечу. Вот смотри, вот мне не дал Труф сразу зарегистрироваться. Не знаю, почему морды не вышел, или они знают, что я с тобой работаю.
Да, морды не вышел.
Да, или знают, что я с тобой работаю. В общем, в любом случае, мне не дал. А ряда других людей он уже дал. Я так понимаю, в первую очередь, тех, которые в Соединенных Штатах физически находятся, дал возможность зарегистрироваться. В итоге один из первых людей, который там зарегистрировался под именем Дональд Трамп. В итоге Дональд Трамп не смог зарегистрироваться под именем Дональд Трамп.
Я вообще не очень понимаю, как эта социальная сеть, на что она может надеяться? Дело в том, что ведь у любого приложения, включая социальную сеть, есть... Слушай, в мире есть два гейткипера. Один из них называется Google, другой Apple. Если Google или Apple сносят любое приложение из своего Play Market или из своего Apple Store, ну вот... Apple не разместит приложение True в своем Apple Store, то, соответственно, владельцы айфонов не смогут зарегистрироваться, не смогут пользоваться этой социальной сетью.
Ну,
браузер
же можно, подожди.
Ну, хорошо, но это, опять же, если у тебя не Mac, слушай, цена входа будет совершенно иной. Ну, то есть, ты отсекаешь огромное количество людей, которые...
Подожди, ты меня хочешь расстроить?
Я просто пытаюсь понять, как можно, если тебя глобальная вот цифра решила забанить, как ты в обход нее можешь создать какую-то массовую социальную сеть, если в ее полномочиях просто снести твое приложение из Play Market или из Apple Store, и, соответственно... Будь у тебя хоть 100 тысяч фанатов, они не смогут вслед за тобой прийти в социальную сеть, завести себе там аккаунты, поддерживать, объединяться, координировать действия и так далее, и так далее, и так далее.
Слушай, ну, посмотрим. Пока не объявлено было о том, как относятся к появлению Труф, и вообще относятся ли как-то к появлению Труф, вот эти вот самые две большие компании, обойти которых будет сложно. Понятно, что есть там возможность с браузера зайти, есть наверняка какие-нибудь китайские вот эти вот самые платформы, с которых можно покупать. Huawei же нашел выход теперь, не вместо Google свою запустил. Но будем наблюдать. Смотри, не так много осталось времени. 21 числа должны запуститься.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В Європарламенті скандал.
Что случилось?
Прям скандал. Ну. Хочу тебе сказать. Там поймали одного из депутатов Европарламента. От, кстати, по-моему, от Болгарии. Да, от Болгарии. За нацистским приветствием. Дело в том, что сейчас...
Зиганул таки.
Таки, да. Не выдержал. Не выдержал. Простой депутат не выдержал. Ну, ничего смешного на самом деле в этом деле нет. Это дикость в 21 веке, когда все понимают прекрасно про нацизм, про преступления.
Не все и не все, но пускай.
Ну, хорошо. Но те, кто обладает критическим мышлением или хотя бы его зачатками, все прекрасно все понимают. Прекрати. Так вот, сейчас в Страсбурге в Европарламенте решается вопрос создания механизма, который бы лишил страны Евросоюза финансирования в случае, если они нарушают основные принципы и законы существования Евросоюза. Грубо говоря,
то, что было про Венгрию и про Польшу.
В первую очередь именно про них. Смотри, там, грубо говоря, как происходит. Вот Венгрия собирается принять, там будет какой-то голосовать закон о противодействии гей-пропаганде. И в Еврокомиссии, в Евросоюзе считают, что некоторые из положений этого закона вступают в противоречия с европейскими принципами и с теми, собственно, фундаментальными ценностями, на которых строится Европейский Союз. И в итоге говорят, слушайте, ребята, значит, если вы хотите вводить такие законы, окей, это ваши проблемы, но мы тогда не будем вам давать деньги через фонды, существующие для поддержания там, тех или иных государств, входящих в Евросоюз. То есть, давайте так, вы хотите закон принимать? Мы против. Ну, mm-hmm. если вы прям настроены, принимайте. Только денег мы вам не дадим. И сейчас, собственно говоря, в Страсбурге обсуждается, на каких условиях и как будет работать этот самый механизм. И вот этот вот самый, значит, болгарский националист Ангел Джамбаски, я надеюсь, что я правильно его прочитал, он как раз очень поддерживает, значит, Орбана и Венгрию, и он, с одной стороны, говорит, вы там, растленная Европа, вы нам не нужны, он вообще там евроскептик, но с другой стороны, говорит, деньги-то нам не приставайте давать, и Орбана, моему любимому, тоже. Как это так? Мы-то против вас, но вы там денежку-то давайте. И вот он, выслушав выступление, значит, на дебатах, как раз в обсуждении этого вопроса, людей, которые стояли горой за ценности европейские, за законность во всем, после этого вдруг встал, сказал, мы никогда не позволим вам диктовать нам, что нам говорить и что нам делать. Да здравствует Болгария, Венгрия, Орбан, Фидеш, это партия Орбана, и Европа, состоящая из национальных государств, сказал он, и после чего, соответственно, вот совершил вот этот вот акт зигования. И теперь, собственно, разбираются в европейском...
Слушай, мы же только можем порадоваться этому. Ну, давайте называть вещи своими именами. Если люди не хотят, если они отвергают правила цивилизованного общежития...
Но они деньги не отвергают при этом. Ты понимаешь, вот это...
Ну, так и хорошо. Так в тот момент, когда они перестают притворяться, возможно, у каких-то европейских структур перестает... Ну, как бы начинают исчезать какие-то иллюзии по поводу степени их договороспособности. А с другой стороны, конечно, любопытно. Вот возможно ли какие-то финансовые санкции, когда действительно... И как они скажутся на уровне поддержки той или иной политической силы внутри страны? Вот если против Орбана, при Орбане Венгрия получит пакет финансовых санкций, это как в случае с Кастро лишь укрепит его режим, либо это, наоборот, ослабит и усилит внутривенгерскую оппозицию? Вот это, знаешь, это вопрос, которым когда-то лет там, 5-10 назад задавались в отношении Путина. Путин, он навязал России свою реваншистскую повестку, или он угодил в ожидания избирателей своих собственных по поводу этого реванша. Орбан навязал Венгрии свою повестку, вот эту консервативную, против меньшинств, против там, я не знаю, там, толерантности и так далее. Или он угодил в ожидания?
Я так подозреваю, что мы сможем это понять достаточно скоро. В апреле там должны быть выборы парламентские. По итогам этих выборов будет формироваться парламент, который уже, в свою очередь, как это всегда бывает в нормальных демократических странах, уже будет создавать кабинет министров. Кстати, Орбан, вот он начинает же уже хитрить перед выборами, он начинает думать, как бы мобилизовать свой электорат. И вот одним из таких, насколько я понимаю, основных шагов по мобилизации вот этого такого хардкорного электората за скрепы против значит, Гейропы, это выдуманный им референдум, который будет проводиться в один день с голосованием, с выборами парламента. Вот будет проводиться еще референдум как раз о принятии этого самого закона, запрещающего так называемую гей-пропаганду. То есть, они хотят, Орбан и его окружение хотят мобилизовать вот этот весь электорат, чтобы они обязательно пришли проголосовать за закон, а заодно еще и за Орбана. Этим попыткам совместить голосование с референдумом пытались противостоять люди из оппозиции, оппозиционной партии. Не получилось. Орбан продавил, будет сразу два голосования. И за депутатов парламента, и за или против принятия вот этого самого закона.
Слушай, я тут немного замер, потому что я смотрю социологию, которую сегодня опубликовал Киевский международный институт социологии. Там это традиционный омнибус, помнишь, который проходит каждые несколько месяцев о том, как в Украине относятся к России, о том, как в России относятся к Украине. А в России, я так понимаю, Левада-центр это все замеряет, а в Украине как раз-таки КМИС. Так вот, с декабря прошлого года на 5% в Украине упало количество тех людей, которые хорошо относятся к Российской Федерации. Было 39, сейчас 34. Для тех, кому кажутся эти цифры довольно высокими, я просто напоминаю, что традиционно украинские респонденты, они разделяют российскую власть и Россию как страну. И когда у украинцев, у украинских респондентов спрашивают о том, как они относятся к кремлевскому руководству, там, в принципе, вполне ожидаемые ответы. А вот когда, как вы относитесь к России, ну, вот все-таки, повторюсь, это история про то, что люди разделяют власть и страну. Было 39 тех, кто относится хорошо, сейчас 34 тех, кто относится хорошо. Но при этом 92% считают, что две страны должны быть независимыми государствами, ну, а при этом 5% украинских граждан полагают, что должны объединиться в одно государство. Интересно.
Где эти украинские граждане ходят и каким местом они вообще пытаются думать?
Сидит человек и говорит: так, мы должны их захватить.
А, точно, да, если так.
Украинский флаг должен развиваться
во Владивостоке.
Хабаровск и
так далее. Только если так. Но тоже, мне кажется, ну зачем нам такое количество нахлебников нам владивостокских? Хватит кормить Хабаровск. Я думаю, что не прокормим, но, с другой стороны, если так, то я хотя бы понимаю мотивацию этих людей. Хотя бы я не то, что я там ее всецело поддерживаю, но она мне хотя бы теперь становится более-менее понятна.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, а коли обычно мед собирают? Мне кажется, зимой пчелы спят. И я вот сейчас
у тебя спрашиваю.
Просто опухший, как пчеловод. Я
себя-то в зеркало видел. Хотя я забываю, Юра просто в зеркалах не отражается. Поэтому да. Мед собирают очень просто. У меня вот трехлитровая банка стоит.
Нет, я не спрашиваю, как.
Приходи, собери.
Я не спрашиваю, как. Я спрашиваю, когда собирают мед. Почему? Потому что тут же...
Кто-то гуглит, а Юра Казаринин. Я сейчас, подожди.
Зачем мне нужен Google, когда у него тут Павлик сидит, да. Быстрые пальчики.
Свежий мед собирают в сезон до 4 раз. Май, июнь, июль, август, лето.
Так, понятно. Непонятно только, почему вдруг сейчас начались продажи королевского меда.
Какого?
Королевского. Ну. Королева Великобритании, она же помимо того, что королева Великобритании, у нее есть...
А королеве можно?
Королеве в любой момент. Вам,
у нее
пожалуйста,
круглогодичная пчела.
Абонемент.
Да?
У меня абонемент на сбор меда даже вон в феврале. Так вот, смотри. Она же помимо того, что королева, монарх и глава англиканской церкви, она же еще и такая, ну, вполне себе лендлордиха, если так можно выразиться. У нее еще огромный угодь. Есть, и на этих угодьях они не стоят просто так заброшенные. Не то, что стоят угодья, все знают, что это маркиза Карабас, в смысле королевы Елизаветы, и туда ходить
нельзя. Ничего святого.
Да, да, они приносят доход, помимо всего прочего. И среди источников дохода есть специальный королевский мед, который вот сейчас поступил в продажу. Он продается по 14 фунтов 99 этих самых пенсов. Вспомнил. Ага. 14 фунтов 99 пенсов, что примерно втрое больше, чем стоимость меда, такого же объема меда в супермаркете, в любом британском супермаркете. Но, тем не менее, отбоя от желающих купить королевский мед нет. А я так понимаю, что главное его отличие от меда любого другого состоит в том, что он просто вырос на земле, принадлежащей королеве, и собран руками тех людей, которых наняла королева. Ну, то есть, опосредованно ты получаешь буквально из рук самого монарха, понимаешь, этот самый мед. Но люди говорят, что он ужасно вкусный, и что он стоит того. И что действительно вот эти вот 15 фунтов без одного пенса – это отличная цена за мед и за возможность поддержать монархию. Но я, кстати, замечу, что королева, как умная женщина, не кладет все яйца в одну корзину. И помимо...
еще немножечко шьет.
Таки да. Я замечу, что помимо меда, она еще, знаешь, на чем собирается зарабатывать? Она зарабатывать на кетчупе, на соусе. Ее величество или кто-то из ее окружения хочет запустить в продажу соус, который будет, я так понимаю, носить либо ее имя, либо иметь какое-то непосредственное отношение к... Ну, то есть, само имя будет носить непосредственное отношение к монархии, к королевской семье и так далее. И это, я хочу тебе сказать, будет очень серьезный вызов парламенту. Вот буквально как в 17 веке, когда парламент с монархами воевали, вот сейчас появление этого самого соуса может вернуть времена Оливера Кромвеля и всех тех страшных.
Ну-ка, ну-ка.
А дело в том, что в Великобритании самый популярный соус носит название HP, и этот самый HP расшифровывается как Houses of Parliament, палаты парламента.
Господи, то есть она просто на территорию парламента, она уничтожает парламентаризм.
Влезает на территорию, да. Причем не просто влезает, она даже цену, не она, может быть, не ее величество, может, кто-то из тех людей. Не демпингует, а ровно ту же цену. 6,99. Вот 6 фунтов 99 пенсов ставит на свой...
Ну, она как бы тестирует страну на абсолютную монархию. Вы хотите, чтобы я правила... Хотите, я этих бездарей отправлю на свалку истории? Покупайте мой кетчуп. Я пойму по вашим заказам.
Да, вот я же говорю, как в 17 веке, помнишь, противостояние, да, короны и парламента, знати и монархии. Ну, вот я надеюсь, что не дойдет до этого, если честно. Очень надеюсь. Но вот хотят в королевской семье бросить вызов самому популярному в стране кетчупу, хотят его, вот, собственно говоря, его перекупить. Интересно, вот еще что. Значит, издание The Sun, это такой лютый-лютый таблоид, они уже, значит, нарисовали на где-то в фотошопе свое видение вот этой вот самой этикетки для этого соуса. Вместо HP там буковки очень похожи HM, вместо Дома Парламента, Ее Величество, Her Majesty, и вместо Вестминстера, то есть того места, где заседает парламент, там дворец Букингемский, который является официальной резиденцией королевы. А заодно еще и поспрашивали людей, как, будут ли они покупать соус от королевы. И там, среди прочего, какая-то женщина говорит, если я плачу 6,99 за бутылку чего-то, то это должна быть бутылка вина, а не соуса. Так что, ну что, пожелаем Ее Величеству удачи в начинаниях.
Пожелаем Ее Величеству удачи. Я сейчас просто пытаюсь заучить новое название Бангкока. Ты видел?
Я видел, да. Но у меня пока не было достаточно времени, чтобы даже...
Там, ребят, там в чем особенность? Бангкок и всегда на тайском языке назывался иначе. То есть столица Таиланда, она на тайском языке называлась Крунг Хеп Маха Накхон. Так вот, дело в том, что Королевский ученый совет Таиланда, он заявил о том, что теперь официальное название страны будет изменено из Бангкока на вот этот самый Крунг Тхеп Маха Накхон. Более того, эти четыре слова не являются полным названием города. Там полное название города состоит, не знаю, там раз, два, три, ну, там 20 слов. И оно даже имеет перевод. Это город ангела, великий город, резиденция изумрудного Будды, неприступный город бога Индры, великая столица мира, наделенная 9 драгоценными камнями. Ой, слушай, там еще 4 строчки. В общем, я...
Нет, ты не останавливайся.
Скотина.
Что ты за слова такие произносишь? Как тебе не стыдно?
Цензурное пока еще. Счастливый город, изобилующий огромным королевским дворцом, напоминающим небесную обитель, где царствует прирожденный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном. Вот так вот переводится полное название тайской столицы, которая теперь будет, я так понимаю, употребляться наряду, собственно, со старым названием Бангкок, потому что представляю себе переводчиков или представляю себе экспатов, которые пытаются все-таки произнести название населенного пункта, ну, столицы страны, в котором, например, они теперь живут. Но я тебе честно хочу сказать, это, конечно, так очень амбициозное название. Крунг Тхеп Маха Накхон Амон Ратакнакхон.
Ну, у тебя хорошо получается.
То есть, мне завтрашнему эфиру нужно выучить, да?
Если вдруг кого-то будут искать, не знаю, в качестве посла или консула, и главным условием будет способность быстро и без запинки произнести, нам придется прощаться с Казариным, нам придется отправить его. Ну, потому что больше, наверное, никто не справится, только ты.
Но, слава богу, пока я остаюсь с тобой.
Да, спасибо тебе большое, а пока прощаемся, всего хорошего.
Берегите себя.
Подвижные стандарты.